Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В истории человечества есть периоды, когда человечество начинает испытывать необычайный энтузиазм, необычайную эйфорию от того, что человечество ждет в будущем. Например, такой период был в начале 20 века, когда технологический прогресс достиг таких масштабов, что людям казалось, что вот-вот мы войдем в новую эру. Но потом Первая мировая война, Вторая мировая война, и эта эйфория исчезла. Но исчезла она ненадолго, потому что уже в середине 20 века сперва советский спутник, а потом и советский космонавт Юрий Гагарин преодолели притяжение Земли, и казалось, что вновь человечество появился шанс на то, что мы войдем сейчас совсем в другую эру, совсем в другую эпоху в истории человечества. И апогея, наверное, вот эта волна эйфории достигла как раз в начале 21 века с развитием так называемого искусственного интеллекта. Потому что дело не только в том, что искусственный интеллект теперь может обрабатывать, так называемый искусственный интеллект, может обрабатывать огромные объемы информации. Дело не в том, что он может писать картины, которые похожи на картины настоящих людей, на картины художников. Дело не в том, что он может писать короткие рассказы, которые напоминают рассказы людей. Дело в том, что за всем этим кроется невысказанная надежда на то, что, может быть, мы достигнем новой эры, новой эпохи. И в этой новой эре, в этой новой эпохе мы сможем обрести жизнь вечную. Те фантастические рассказы, те фантастические романы, которые как раз появляются в конце 20-го, в начале 21 века, такие как, например, роман Ричарда Моргана «Видоизмененный углерод» или знаменитая японская манга «Призрак в доспехах», говорят как раз о том, что, возможно, мы сможем переносить душу человека в другое тело. Возможно, мы сможем достичь чего-то нового. Именно этому посвящает как раз свою работу Юваль Ной Харари в книге 2015 года «Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня». Он описывает новый подвид человека, человек божественный, человек, который сможет преодолеть вот эти ограничения мира, в котором мы... Но если история учит нас чему-то, то это тому, что за этой волной эйфории неминуемо будет волна разочарования. И уже сегодня звучат голоса, как раз которые говорят о том, что нам нужно более осторожно относиться к искусственному интеллекту. Наравне с романами, посвященными тому, какое светлое будущее нас ждет, мы все знаем знаменитые романы, которые говорят как раз об антиутопии. 1984 Орвана. Или «Мы» Замятина, или «Москва» 2048 Войновича. Это все романы, которые говорят как раз о темном будущем, о том, что нас ждет, может быть, не совсем радостное время. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях, когда вы думаете о будущем, каким оно представляется вам, каким вы видите его, и самое главное, какую роль играет ваша вера в том, как вы рассматриваете ваше будущее, какую роль играет ваша вера в том, каким вы видите себе свое будущее. В своей книге «2084. Искусственный интеллект и будущее человечества» профессор физики Оксфордского университета Джон Ленокс как раз и говорит о том, что глубоко верующий человек, он говорит о том, что мы уже сталкивались с Homo Deus, мы уже сталкивались с человеком божественным в личности Иисуса Христа. Но он не только говорит о том, что мы уже сталкивались с человеком божественным в личности Иисуса Христа, он также говорит о том, что благодаря жизни, смерти и воскресению Христа однажды мы столкнемся вновь с человеком божественным, потому что наши тела будут преображены, потому что мы изменимся, потому что в нашей жизни не будет больше ни болезней, ни смерти. Мы войдем совсем в новую эру, не благодаря искусственному интеллекту, не благодаря технологическому прогрессу, но благодаря тому, что произошло 2000 лет назад в Палестине. Почтение Господа и снова Его, давайте сейчас встанем для того, чтобы прочитать о встрече воскресшего Христа со своими учениками. Мы прочитаем с вами в 24 главе Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха по 49. «Они еще говорили, когда Иисус Сам появился среди них и сказал: „Мир вам“. Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Он же сказал им: „Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я. Потрогайте меня и рассмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть“. Сказав это, он показал им свои руки и ноги. Но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их: „У вас есть что-нибудь поесть?“ Они дали ему печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. Об этом я и говорил вам, когда я был еще с вами, сказал он, все записанное обо мне в законе Моисея, у пророков и в псалмах должно исполниться. Затем он раскрыл их умы к пониманию Писаний. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, сказал он им. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы свидетели этому, я же пошлю вам обещанное моим отцом. Но пока вы не получите силы свыше, оставайтесь в городе. Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя. Покажи нам, пожалуйста, что означает Твое явление своим ученикам. Покажи нам, пожалуйста, Господь, как это меняет наше отношение к миру, в котором мы живем. Покажи нам, пожалуйста, Господь, что ожидает нас, чтобы в этой славной надежде мы ожидали Твоего возвращения и преображали мир вокруг нас. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Встречи с воскресшим Иисусом встречаются только у двух евангелистов из четырех. Только Лука и только Иоанн описывают встречи, которые происходят с воскресшим Христом. Мы начали рассмотрение со встречи с Марией Магдалиной, записанной в Евангелии от Иоанна. Мы продолжили на прошлой неделе, перейдя как раз к Евангелию от Луки, где Лука записывает о встрече с двумя путниками, с Клеопой и его спутником по дороге в Эммаус. И на прошлой неделе как раз мы увидели с вами, что встреча с воскресшим Иисусом открывает нам все Писание. Она показывает нам глубину нашего отчаяния без Бога. Она показывает нам глобальность нашей нужды. Она показывает нам героя Писания, учит нас тому, что Библия на самом деле это не книга, написанная о нас, это книга, написанная о Христе. И, наконец, она показывает нам мгновенство общения, она показывает, насколько важно для нас не терять общение друг с другом. Когда Иисус является своим ученикам, то вот это явление описывают и Иоанн, и Лука, описывают чуть-чуть по-разному. Описывают чуть-чуть по-разному. Например, когда мы читаем с вами в Евангелии от Луки, мы читаем с вами о том, что двери дома, где они находились, были закрыты в этот момент. Вечером, в первый день недели, когда ученики собрались вместе, и двери дома, где они находились, были заперты из-за боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он встал посреди них и сказал: «Мир вам». Сказав это, Он показал им свои руки, показал им себя. В Евангелии от Луки мы читаем приблизительно тот же самый случай, то же самое явление, но чуть-чуть по-другому. Лука не описывает, что двери были заперты. И мы сейчас увидим, почему это важно. Но они, радуясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил: «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали ему печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. Для нас это важно не только потому, что Евангелия, безусловно, дополняют друг друга, но еще и потому, что они показывают нам разные аспекты вот этого воскресшего Христа. Каким является тело воскресшего Христа? Можете себе записать, что прежде всего Христос появляется в закрытых помещениях. Каким-то удивительным образом, как будто Он проходит сквозь стены, Он является в закрытых помещениях. И сразу, интуитивно, мы начинаем думать о том, что если Он проходит сквозь стены, то, наверное, это потому, что Он призрак. Думаем точно так же, как и думают ученики. Но Он проходит сквозь стены не потому, что Он менее реален, чем этот мир, но потому что его воскресшее тело более реально, чем этот мир. Этот мир является для него дымом по сравнению с тем, что ожидает нас на небесах. Это первое, что мы видим. Но вместе с тем мы видим, что на Христа можно посмотреть. Это не просто духовное появление Христа. Мы видим, что к Христу можно прикоснуться. Более того, мы видим, что Христос питается. Ему не нужно питаться, ему не нужно есть, но он просит у них печеную рыбу. Он просит, потому что в раю будет вот это наслаждение пищей ради чистой радости, ради чистого наслаждения. В новом духовном теле Христос остается Христом, точно так же, как и мы в нашем воскресшем теле останемся сами собой. Мы будем узнавать друг друга. Христос остается Христом. Он стал не менее, но более реальным, объединив в себе всю полноту духовного и физического. Объединив в себе всю полноту духовного и физического. Если мы верим в то, что существует только физический мир, мы лишаем себя таких важных ценностей, как мораль, как нравственность, как любовь и даже свобода. Мы лишаем себя свободы, потому что все тогда в этом мире становится предопределенным. У нас нет свободы выбора, если мы верим только исключительно в физический мир. То есть, если мы допускаем эту ошибку и скатываемся к тому, что существует только то, что мы можем пощупать, только то, что мы можем увидеть, только то, что мы можем испытать при помощи наших пяти чувств, мы ужасно ограничиваем себя. Но с другой стороны, если мы начинаем верить в то, что существует только духовный мир, или в то, что только духовный мир является чем-то важным, мы начинаем отстраняться от этого мира. Мы начинаем отстраняться от того, что здесь происходит. И мы не изменяем его. Мы не преображаем его. Мы, наоборот, теряемся в нем. Именно поэтому для нас так важно, что Христос, воскресший Христос, является также реальным Христом. Это реальный Христос. Это не галлюцинации, которые ученики ожидали бы увидеть. Это не галлюцинации, которые ученики ожидали бы увидеть. Это не просто какое-то физическое явление. Это полнота физического и духовного. Но, с другой стороны, это не сугубо духовный опыт. Это не сугубо духовный опыт того, что они пережили каким-то образом вот эту необычайную духовную встречу со Спасителем. Потому что, когда ты переживаешь какую-то духовную встречу с кем-то, этот человек не просит у тебя поесть. Он не просит у тебя перекусить. А Иисус просит у них печеную рыбу. Это не сугубо духовный опыт. Это реальные события, раскрывающие нам то, какими мы будем однажды, если мы доверимся Христу. Это насущный Христос. Это насущный Христос. Христос, который объединяет в себе телесное и духовное одновременно. Именно такое понимание сущности Христа и привело как раз к революции христианства. Именно такое понимание Христа и привело к тому, что христиане первого века заботились так, как никто другой, об этом погибающем мире. И в то же самое время христиане первого века не боялись потерять свою жизнь. Это приводит к необычайной революции в первые 300 лет существования христианства. Это та революция, которую Тимоти Келлер описывает следующими словами. «Ранние христиане вели себя так, как будто они были на вершине мира, хотя на самом деле весь мир обрушивался на них. Ранние христиане вели себя так, как будто они были на вершине этого мира, хотя весь мир обрушивался на них». Встреча с воскресшим Христом показывает нам наше призвание, показывает нам не только то, что мы должны будем делать, но то, что, почему мы должны это делать. Потому что мы будем изменены, мы будем преображены, нас ожидают совсем другие тела. И в этом призвании мы открываем себя, что мы должны работать над восстановлением мира. Мы должны работать над восстановлением мира. Мы можем расслабиться в несовершенном мире. И, наконец, последнее. Мы должны рассказывать о Христе этому миру. Они еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал «Мир вам!» Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Он же сказал им «Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги, это же я. Потрогайте меня и рассмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть». Сказав это, он показал им свои руки и ноги, но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали ему печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. Физический мир важен не только потому, что Бог сотворил его. Он важен не потому, что Бог является Творцом всего в этом мире. Он важен потому, что сам Господь входит в этот мир, становится одним из нас. Сам Господь проживает жизнь в этом мире. Сам Господь принимает на себя этот мир и воскресает из мертвых, стремясь преобразить этот мир. И мы знаем, что однажды Господь изменит этот мир. Мы знаем, что однажды этот мир будет совсем другим. А это означает, что сегодня мы должны работать над восстановлением этого мира. Сегодня мы должны преображать, можете себе записать, социальную сферу нашей жизни. Мы должны преображать то, каким образом люди выстраивают отношения друг с другом. И мы изменяем это тем, как мы работаем, тем, как мы относимся к нашим соседям. Мы изменяем социальную сферу. Мы призваны к этому. Мы призваны поощрять культурную сферу жизни, потому что Бог сотворил нас с уникальной способностью, которой нет у животных. Они не могут наслаждаться музыкой, они не могут наслаждаться искусством. У них нет такого понятия, как литература. Все это дано нам, Богом. Это то, что мы должны поощрять в этом мире. Мы должны покорять экономическую сферу жизни и поднимать экологическую сферу жизни. То есть мы не только получаем прибыль за наши труды, но мы также заботимся об этом мире, потому что он дан нам, чтобы мы опекали его, чтобы мы заботились о нем. Мы заботимся о всех сферах жизни, которые дает нам Господь. Мы печемся об этом мире, потому что мы знаем, что однажды он будет изменен. Однажды он будет преображен. Однажды он вернется к нам. Поэтому мы заботимся о нем. И вот эта идея перемен, идея изменений, идея того, что Господь заботится об этом мире, она прослеживается на протяжении всего Священного Писания. Начиная с Ветхого Завета, это не только новозаветная идея, начиная с Ветхого Завета, когда в книге пророка Исаии мы читаем: «Вот, я делаю новое, оно уже происходит, неужели не понимаете? Я путь промогаю в пустыне и реки в земле безводной». Мы читаем с вами в послании Римлянам о том, что все творение сейчас стонет и мучается от бессмысленности своего существования. Вопрос бессмысленности терзает не только людей, он терзает и животный мир. Но однажды на этот вопрос будет получен ответ. В послании Римлянам мы читаем, что все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Мы видим, как Бог изменит мир, как Бог поменяет мир, когда мы открываем книгу Откровения. Открывая книгу Откровения, мы видим, что однажды Господь все изменит вокруг нас. Сидящий на троне сказал: «Я творю все новое». Те же самые слова, что мы читали с вами в книге пророка Исаии. Те же самые слова о том, что Господь делает. Вот почему мы заботимся об этом мире. Вот почему мы заботимся о том, что вокруг нас. Бог сотворил мир из ничего, но новое небо и новую землю Он создаст из этого мира. Он создаст из того, что есть сейчас. Как мы относимся к окружающему нас миру? Стремимся ли мы привести в порядок его как можно больше? Стремимся ли мы привнести в этот мир как можно больше ценностей из небесного мира? Проникают ли эти ценности в нашу жизнь? Касаются ли они нашей жизни или нет? Книга Джей Кима «Ламповый христианин» стала одной из... получила премию «Книга года», одну из премий «Книга года» по версии Евангельской коалиции как раз в прошлом, в 2022 году. И в этой книге Джей исследует влияние социальных сетей на нас и на то, что об этом говорит Писание. В главе, посвященной вражде, которая так часто чувствуется в социальных сетях, он описывает эпизод из книги «Деяния апостолов», в котором Петру открываются небеса, и он видит, что вся еда, сотворенная Господом, отныне чиста. Джей Ким раскрывает, что отрывок на самом деле глубже и говорит не только о диетических предпочтениях. Вот что он пишет. «Когда Петр видит открытые небеса, он становится свидетелем продолжения искупительной работы Бога в мире. Он видит, как Бог представляет все в творении, возвращая миру мир между всеми людьми, между иудеями и язычниками, между богатыми и бедными, между либералами и консерваторами. Мир – это наше наследие и наша надежда. Будучи носителями Божьего образа и подобия, христиане должны стать олицетворением мира посреди политически непримиримого ожесточения, что мы видим сегодня. Словами и делами мы должны провозглашать, что Бог преображает мир так, как Он хочет. Словами и делами мы должны показывать миру, что Бог преображает его так, как Он хочет». Встреча с воскресшим Христом открывает нам наше призвание. Она показывает нам наше призвание. И первое, над чем мы должны работать, это над восстановлением этого мира. Потому что, опять-таки, мир будет изменен. Они все еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал: «Мир вам». Они замерли в испуге, думая, что это призрак. Он же сказал им: «Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я. Потрогайте меня и рассмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть». Сказав это, он показал им свои руки и ноги. Но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их: «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали ему печеные рыбы. Он взял и ел перед ними. В 2004 году венчурный капиталист Патрик МакГиннес вывел любопытный термин – боязнь пропустить интересное. Боязнь пропустить интересное. И сегодня с развитием социальных сетей мы как раз живем в мире, где мы постоянно боимся пропустить что-то интересное. Что-то необычайное происходит в ленте у наших друзей, и мы думаем о том, что мы пропустили самое важное в нашей жизни. Но боязнь эта становится намного глубже в наших сердцах, потому что она проникает их. И сегодня мы боимся потерять не просто какие-то поверхностные вещи и не просто какой-то поверхностный опыт. Сегодня мы страшимся того, что мы не испытаем радости брака, мы не испытаем радости материнства. Мы не сможем вкусить каких-то фундаментальных вещей в нашей жизни, что это будет не дано нам, и вот этот страх парализует нас. Но простой факт, что Иисус ест рыбу, показывает нам о том, что нам не стоит страшиться, нам не стоит бояться, потому что мы знаем, что мы ничего не упустим. Мы знаем, что ничего не пропустим, что даже упустив, мы обретем вечности намного больше. То, что показывает Христос, Он показывает реальность духовного и физического мира, который ожидает нам, и Он показывает нам, что даже если мы упустим что-то здесь, даже если у нас не будет какого-то опыта в жизни, мы знаем, что вечности мы обретем намного больше. Что даже пропустив здесь, даже пропустив что-то важное здесь, мы получим намного больше и намного лучше в том мире, который ожидает нас, в том мире, который грядет. Потому что этот мир будет не только духовным, не только эфемерным. И все те фундаментальные переживания, весь тот фундаментальный жизненный опыт, который так важен нам, все это мы испытаем на небесах. Все это мы получим на небесах в гораздо большей степени, чем мы могли когда-либо себе представить. Живем ли мы сегодня здесь и сейчас? Наслаждаемся ли мы той жизнью, которая есть у нас? Или мы страдаем от того, что мы все время боимся пропустить что-то интересное, лишиться чего-то очень важного? Сравниваем ли мы себя и свою семью в социальных сетях с другими? Страшимся ли мы, что мы упустили что-то важное в жизни? Оплакиваем ли мы свое безбрачие, бездетность? Или свой ужасный брак, в котором мы оказались? Или свою ужасную семью, в которой мы выросли? Потому что мы думаем, что у нас не будет уже никогда другой семьи. Но Христос показывает нам о том, что Он принимает нас в свою семью. Он принимает нас в свой брак, если хотите. Ведь мы, церковь, один из образов, который использует Господь, это то, что церковь – это Его невеста. Вот этот фундаментальный опыт в жизни станет реальным для каждого из нас. А это означает, что мы должны не только работать над восстановлением этого мира, но мы можем расслабиться в этом несовершенном мире. А Джонни Эриксон Тада практически всю свою жизнь была паралитиком. Она стала паралитиком в 17 лет, когда эта молодая девушка купалась в Атлантическом океане, она неверно оценила глубину океана и, прыгнув, ударилась головой о камни. Повредила позвоночник и после этого была парализована от шеи и ниже. Представляете себе чувство молодой девушки в 17 лет, когда ты только-только начинаешь наслаждаться жизнью. И в мгновение ока ты становишься паралитиком. Паралитиком, который не может рукой сдвинуть. Не может рукой сдвинуть. Это ее жизнь. Это жизнь, которую она проживает с тех пор. Она до сих пор жива. В своем интервью прославленному журналисту Ларри Кингу она сказала: «Я с нетерпением жду рай, потому что я не только смогу писать, то есть не только ко мне вернутся мои руки, но я смогу прыгать, я буду танцевать. Я надеюсь, что я смогу взять мое инвалидное кресло со мной в рай. Когда я буду стоять рядом с моим Спасителем Иисусом Христом, я скажу: Господи, видишь это инвалидное кресло? Не просто быть паралитиком, но чем слабее я чувствовал себя в этом кресле, тем сильнее я опиралась на Тебя и всякий раз открывала для себя, насколько Ты крепок и силен. Спасибо Тебе за это ужасающее, тяжелое благословение жизни, за эту грозную милость. Спасибо. Спасибо Тебе за это ужасающее благословение жизни. Спасибо Тебе за эту грозную милость». Она не боится что-то упустить. Она может расслабиться в этой жизни, она может наслаждаться этой жизнью, потому что она знает, что ожидает ее впереди. И поэтому даже самый страшный жизненный опыт ее, даже самое большое проклятие, которое ложится черной тенью на всю ее жизнь, становится благословением, становится грозной милостью. Встреча с воскресшим Христом открывает нам наше призвание, и она учит нас тому, что мы можем расслабиться и не бояться больше что-то пропустить. Затем он раскрыл их умы к пониманию Писаний. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, сказал он им. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы свидетели этому. Я же пошлю вам обещанное моим отцом, но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе». Евангелист Лука заканчивает свой рассказ о встречах с воскресшим Христом своей версией великого поручения. Мы знаем великое поручение, те, кто ходит в церковь давно, постоянно, регулярно, слышали его много раз, в версии евангелиста Матфея. Кто-то выучил даже наизусть его. Это версия евангелиста Луки. И в этой версии он призывает как раз к тому, что он говорит, что встреча с воскресшим Христом побуждает нас идти в этот мир, побуждает нас рассказывать этому миру. Но это не просто рассказ о спасении. Это не просто рассказ о том, как вы можете доверить свою жизнь Господу. Это на самом деле всеобъемлющий, фундаментальный рассказ для сравнения. Когда кто-то спрашивает вас про вашу семью, и вы начинаете рассказывать человеку, очень сложно поделиться только одним фактом. Очень сложно рассказать только одну вещь. Потому что ваша семья – это то, что сформировало вас. Ваши отношения с папой, ваши отношения с мамой – это то, что заложило фундамент вашей жизни. Это ваши благословения, это ваша боль, это ваши слезы, это ваши радости. Это фундаментальные вещи. И точно так же, когда мы рассказываем о Христе, мы рассказываем о чем-то, что сформировало нас, мы рассказываем о чем-то, что очень-очень важно для нас. Поэтому мы показываем, как во всех писаниях отражается весть Христа. Мы помогаем увидеть, что это реальные исторические события, что это не просто образы, что это не просто какая-то выдумка, что это не мифы, не легенды, не сказки. Это реальные исторические события. Мы позволяем людям почувствовать любовь Бога, позволяем почувствовать ее в том, как мы общаемся, и в том, что они видят в наших взаимоотношениях в церкви. Мы признаемся в своих грехах. Мы смиренны и открыты в том, чтобы рассказывать людям о том, что мы не являемся совершенными людьми и спасены не потому, что мы все сделали правильно, но потому, что Господь коснулся наших сердец. Мы представляем конкретный путь спасения, показываем людям, как они могут довериться Богу и призываем их к тому, чтобы они приняли решение. Мы не просто останавливаемся на том, чтобы изложить факты, мы призываем их к принятию решения, но самое главное, мы делаем все это, полагаясь не на себя. Мы не в силах обратить ни одного человека. Мы не в силах изменить ни одного человека. Но делясь всем тем, что в наших сердцах, открывая все то, что в наших сердцах, мы полагаемся на силу Духа Святого. Именно поэтому Христос говорит, до тех пор, пока вы не получите Духа Святого, оставайтесь в Иерусалиме. Ждите, когда на вас изольется Дух Святой. Используем ли мы сегодня все возможности, которые есть в нашем распоряжении, чтобы рассказать о Христе? Не так давно я возвращался как раз из собора, и здесь, на метро «Китай-город», скажем так, был человек, который страдает от весеннего обострения. Назовем это так. То есть в метро человек, который страдает от весеннего обострения. Он ходил по переходу здесь, в метро «Китай-город», и напевал таким необычным голосом: «Покайтесь, поверьте в Христа, радуйтесь». «Покайтесь, поверьте в Христа, радуйтесь». Повторял один и тот же рефрен. Для всех нас, христиан, первое чувство – это не самый хороший способ для того, чтобы рассказывать людям о Христе. И это так, это не самый хороший способ. Но это возможность, которую он использует. Пусть так, пусть как еродивый, но проповедует Христа. Это то, о чем я подумал. Я подумал о том, что да, я иду сейчас в метро, весь из себя образованный, весь из себя знающий, как нужно рассказывать людям о Христе. Никто из людей вокруг меня не услышал о Христе из-за меня. А из-за Него, по крайней мере, люди услышали эти простые слова. По крайней мере, они услышали это. Уделяем ли мы внимание тому, чтобы показать людям, что это не свод правил, что это не какие-то моральные правила, устои, что это прежде всего реальная история, которая может изменить их жизнь. Помогаем ли мы им признаться в их грехах? Помогаем ли мы принять им решение довериться Богу или нет? Встреча с воскресшим Христом показывает нам наше призвание. Показывает нам наше призвание. Мы знаем, что мы смертны. И нет, наверное, страха, который мог бы сравниться в нашей жизни со страхом смерти, с тем, что мы испытываем перед лицом неминуемого. Мы боимся смерти, безусловно, потому что мы боимся неизвестного, мы боимся того, что мы не знаем, что будет за этим Рубиконом. Но есть еще одна причина, почему мы страшимся смерти. Мы страшимся смерти, потому что мы знаем, что мы встретимся с судьей. Мы знаем, что вся наша жизнь будет обнажена. Мы инстинктивно понимаем, что абсолютно вся наша жизнь будет обнажена перед Богом, который видит все. И мы страшимся того, что приговор, который Он вынесет, будет справедливым, потому что Он справедливый судья. Это страх, который есть у каждого из нас перед лицом смерти. Это страх, который есть у каждого из нас из-за этого и перед лицом воскрешения. Мы боимся этой встречи с судьей. Но у нас есть адвокат. У нас есть адвокат Иисус Христос, который прожил жизнь, которую должны были прожить мы. Он умер смертью, которая должна была достаться нам. Он воскрес из мертвых, и сейчас Он хочет разделить с нами это воскресение. Бессмертный Бог умер, чтобы мы обрели бессмертие. Бессмертный Бог умирает, чтобы мы обрели бессмертие. И если в вашей жизни не было еще момента, когда бы вы доверились Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему для того, чтобы вы могли положиться на Его жизнь, для того, чтобы вы могли положиться на Его смерть, для того, чтобы вы могли с нетерпением ожидать не только смерти, но воскрешения из мертвых. Оглядываясь назад, если в вашей жизни не было такого момента, когда бы вы обратились к Богу с этими простыми словами, сделайте это сегодня. И встреча с воскресшим Христом показывает нам наше призвание. И в нем мы открываем для себя тем, что мы должны работать над восстановлением мира, расслабиться в несовершенном мире и рассказать миру о Христе. Позвольте этому призванию Христа заворожить ваши сердца. Позвольте Ему заворожить ваши сердца. В следующий раз мы продолжим говорить о встречах с воскресшим Иисусом. Мы рассмотрим уже встречу в Евангелии от Иоанна и поговорим как раз о встрече евангелиста. Поговорим о встрече, когда он столкнулся с пустой могилой и доверился Богу. Поговорим о том, как это изменило его жизнь. Для того, чтобы ответить на вопрос, как наполнить нашу жизнь страстью. Как наполнить нашу жизнь страстью. Мы поговорим об этом с вами в следующий раз. С точки зрения применения, позвольте призванию Христа заворожить ваше сердце. Примите то, что Бог открывает нам о наших будущих телах и о том мире, что ожидает нас, чтобы уже сейчас мы могли совсем по-другому заботиться о мире вокруг нас и о людях рядом с нами. Делитесь этой радостью с теми, кто рядом, не прячьте ее. Делитесь этой радостью, искренне делитесь этой радостью с теми, кто рядом с нами. В книге, с которой мы начали с вами, 2084, профессора Оксфордского университета Джона Леннокса, профессора физики, он завершает ее словами как раз, осмысляя, подводя итог своему осмыслению искусственного интеллекта. В те времена, как искусственность в искусственном интеллекте вполне реальна, божественные усовершенствования человека на самом деле реальны и совсем не искусственны. Однажды христианское повествование достигнет своей кульминации. Удивительно, что мы можем, если захотим, стать частью бесконечной истории и жить в вечном общении с безгранично умным и сострадательным Спасителем Иисусом Христом, Господом нашим. Искусственный интеллект искусственен, но то, что предлагает Христос, вполне реально. И то будущее, что предлагает Христос, вполне реально. И та мечта, та надежда о человеке божественном реализуется. Реализуется в раю благодаря жизни, смерти и воскресению Христа. Встреча с этим Христом, с воскресшим Христом, делится с нами, открывает нам суть нашего призвания в жизни. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и славим Тебя за то, что Ты стал божественным человеком, за то, что Ты пришел в этот мир и стал одним из нас, за то, что Ты, Господь, прожил жизнь, которую мы не смогли прожить, за то, что Ты умер смертью, которой мы должны были умереть, и Ты хочешь разделить с нами воскресение, воскресение, на которое мы не могли даже надеяться. Ты даришь нам его, даришь нам совершенно новую жизнь, новую сущность и новые небеса. Спасибо Тебе за это. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе. Коснись, пожалуйста, их сердец, дай им прийти к Тебе в тихой молитве покаяния, сказать Тебе: «Господи, прости меня. Прости меня, что всю жизнь бежал от Тебя. Прости меня, что прятался от Тебя. Прости меня, что не чувствовал, не ощущал и не прислушивался к Твоему призыву. Прости меня за грехи мои, за ошибки мои, за то, что вся моя жизнь полна грехов и ошибок. Прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что я смиряюсь перед Твоей властью, я смиряюсь перед Твоим величием. Во имя Твое святое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».